Модеста, 24 марта 2013 года. Мертвая старуха не шла у Малинари с головы. Понятно, что кто-то следил за каждым движением веника и старался добраться до этих царских яиц раньше него. Но пытать пожилую женщину ножом — это совсем другое дело, нежели охотиться за безделушками. Княгиня была лишь немного старше его матери, и эта мысль заставляла сыщика сжимать кулаки. Берясь за работу, предложенную веником, Малинари не очень-то надеялся, что они найдут яйца. Опыт подсказывал ему, что если предмет не всплывает несколько десятилетий, значит, он либо уничтожен, либо у его владельцев и даже у их наследников аллергия на публичность. В дурацком русском предприятии ему виделось что-то детское. Маленьким мальчиком Том участвовал в пасхальной охоте за яйцами. Взрослые прятали раскрашенные или шоколадные яички по всему дому и двору, а детям нужно было их отыскать. Кто больше всех соберет, получал приз. А еще были утешительные призы для тех, кто ничего не найдет. Малинари никогда не нуждался в таком утешении. Его сыскной талант проявился рано, только родители этого не понимали, просто хвалили подвижного мальчишку за сообразительность. Теперь веник предложил такой большой утешительный приз, что Малинари готов был на годик вспомнить детство и даже проявить некоторую старательность. То, что они со Штарком так быстро напали на след первого яйца, казалось ему невероятной случайностью. Малинари не считал себя везучим человеком, скорее работягой. Чем больше бегаешь, слушаешь, иной раз даже дерешься, тем лучше результат. Вот Штарк — другое дело. Этот русский ботаник определенно был везунчиком. На глазах Малинари он за считанные дни находил ниточки, которые сам сыщик мог и за год не обнаружить при всем своем упорстве, и как ни крути, опыте и мастерстве отсутствовавших пока у Ивана. Но на этот раз Малинари не мог радоваться их со Штарком неожиданно быстрой находке. Не потому, что она ускользнула у них из рук. Важнее, как ускользнула. Людей, считавших возможным действовать такими методами, как те двое в Терлоке, надо было остановить. Кто это сделает, если не Том Малинари? У него было больше информации, чем у полиции, а делиться ею с копами он не хотел. Даже не из-за конфиденциальности отношений с клиентом, а просто из опасения, что его начнут тягать на допросы, а может быть и задержат. Ведь он был последним, кто видел княгиню и сам мог ее убить. У него даже мотив имелся, и тогда время будет безвозвратно потеряно. Так что, проводив Штарка в Москву, Малинари приготовился к собственной охоте, имевшей лишь косвенное отношение к задаче веника. В том, что убийцы взяли машину на прокат в той же конторе, они убедились еще вместе с Иваном. «Что гастролеры будут делать с тачкой теперь?» «Бросят», — твердо сказал Штарк. «А может быть и нет», — думал Малинари. Парни могли пребывать в уверенности, что никто их в Терлоке не видел или, по крайней мере, не запомнил. Серый Форд Скайлан. Машина такая анонимная, что незачем ее и бросать. Можно спокойно сдать в аэропорту и лететь в освояси, то есть, видимо, в Москву, из которой Малинари и Штарк, похоже, прибыли с убийцами одним рейсом. Но когда Малинари показывал фотографию машины служащему арендной конторы, Форд еще не был возвращен. Сыщик подождал, пока улетит московский рейс. Нет, не вернулся Скайлайн. Значит, либо убийцы все же бросили его и, возможно, полетели домой вместе со Штарком, либо они не считали свою работу в Калифорнии вполне законченной. Во второй вариант Малинари верилось больше, ведь и Штарк полагал, что у старухи могло быть не одно яйцо. Да, она сказала этим мерзавцам под пыткой только про одно, но это лишь значило, что она надеялась сохранить жизнь и, возможно, остальные свои сокровища, кинув бандитам кость. Малинари знал, что сюрприз из розово-лилового яйца давно перешел в другие руки. У княгини была лишь скорлупа. что если она скрыла более ценные яйца, возможно, убийцы пытались вытрясти из нее больше информации, но не смогли. Что они будут делать дальше? Малинари зашел в соседнюю арендную контору и взял на прокат «Тойоту Кэмри». Там, где они с Иваном брали форт, он уже слишком примелькался. Да и в Терлоке, куда снова лежал его путь, лучше было появиться на новой машине. На месте убийц Малинари последил бы за мексиканцем, который отвел Штарка из магазина в дом княгини. Если они это видели, что вполне возможно, иначе как садисты вышли бы на свою добычу? Они должны были догадаться, что старуха доверяет мексиканцу, а значит, он может знать, где у нее спрятано то, что слишком рискованно было хранить в доме. Что-нибудь более ценное, чем пустая скорлупа розово-лилового яйца за какие-нибудь жалкие пару миллионов. Вернувшись в Терлок, Малинари медленно покатил по бульвару. С главной улицы было видно фургоны телевизионщиков возле дома старухи. Улочку ярко освещали софиты. Похоже, несколько станций вели оттуда прямые репортажи для поздних новостей. Чем не сенсация? Наследница русских царей зарезана в собственном доме. Полиция наверняка даже не знает, за что. Но мексиканец уже, естественно, рассказал копам, если они хоть что-то умеют. Они первым делом нашли его. Как незадолго до убийства проводил княгиня долговязого рыжего русского, незнакомого, но ужасно назойливого. Малинари пожалел, что пропускает телевизионные новости, из них он мог бы хоть что-то узнать о ходе расследования. Впрочем, сюжет наверняка будут повторять и ночью, и утром. Сейчас Малинари мог сделать только одно — найти полицейское управление и надеяться, что мексиканец еще там и дает показания. Тогда удастся проследить его до дома. Как еще выяснить, где он живет? Торговец, конечно, должен будет появиться утром в магазине. Жизнь продолжится, несмотря на гибель хозяйки. Вряд ли остальные работники при таких обстоятельствах поймут его отсутствие. Но лучше бы все-таки найти его дом сегодня. Вдруг убийцы вломятся к нему ночью. Малинари готовился к ночной вахте. Жаль, что Штарк уже в воздухе. Даже не спросишь его, как мексиканца зовут. Сверившись с навигатором в телефоне, Малинари развернулся, и через 5 минут «Тойота» уже катила мимо полицейского управления. Как и все улицы в этом городке, Норд-Палм словно нарочно устроена так, чтобы на ней невозможно было организовать слежку. Широкая, пустая, вся растительность льнет к строениям, вживающимся в землю, словно им стыдно из нее торчать хоть на дюйм. Малинари, однако, припарковался поодаль и выключил фары. Он понимал, что это рискованно, учитывая, что копы сейчас возбуждены диковинными преступлениями на их территории. Едва ли здесь часто убивали, это все же не страшный Окленд и даже не соседний Модесто, о котором Малинари слышал много плохого. Но сыщику хотелось исключить ночные неожиданности. Он уже точно не желал, чтобы мексиканец последовал на тот свет за княгиней. За следующие полчаса к управлению подъехали 3 полицейские машины. 2 простояли напротив участка недолго. Вечер выдался жаркий для терлокских копов. 3-я осталась. Еще через 20 минут Малинари увидел в зеркало заднего вида, как на ее заднее сиденье садится невысокий темнолицый мужчина в бежевой куртке, а за руль — молодой белый коп. Сыщик понял, что ему повезло, как обычно фартило только Штарку. Мексиканцы и вправду допрашивали, и сейчас должны были отвезти домой. Не скрываясь, Малинари поехал за полицейской машиной. Коп едва ли ожидал слежки. «После такого убийства никто не ждет быстрого второго акта», — думал сыщик. «А у нас именно тот случай, когда антракт вряд ли продлится долго. Мерзавцам надо действовать сейчас, по крайней мере, он на их месте...» Нет, он никак не мог оказаться на их месте. Малинари отказывался примерять роль этих говнюков на себя. копа, за ним следом сыщик на своей «Тойоте» выехали на бульвар Голден Стейт. «Опять», — подумал Малинари, — «чертова деревня с одной улицей, съемочная площадка для дешевого ужастика». Такая невиданная ранее Калифорния вызывала у него клаустрофобию и тоску. Когда полицейская машина свернула в одну из боковых улочек, Том проскочил мимо, припарковался возле закрытого уже супермаркета, быстрым шагом вернулся на угол и успел заметить, от какого дома отъезжает коп. В окнах тотчас зажегся свет. Видимо, мексиканец жил один. Нехорошо. Теперь главное не заснуть. Малинари пожалел, что поддался слабости и выпил бурбона на пути в аэропорт. Впрочем, на обратном пути в Терлок он запасся несколькими банками Редбула. Надо было только подогнать машину поближе к дому. На парковке его ждали. Двое парней в красных куртках живописно облокотились на машину Тома. Третий с бейсбольной битой стоял на капоте. Под его ногами была заметна крупная вмятина. Похоже, он показал приятелям свою крутость, вспрыгнув на «Тойоту» с места. «Добро пожаловать в долину!» Парень сбитый говорил по-испански. Малинари неплохо знал этот язык. Итальянцу учить его одно удовольствие. В Бостоне, где он рос, никогда не были сильны испаноязычные банды, но сыщик догадывался, что эти парни принадлежат к одной из таких. Одинаковые куртки, татуировки. У одного сыщик увидел на тыльной стороне ладони 4 жирные точки, у второго на шее число 14, у третьего, что стоял на капоте, мексиканского орла. «Спасибо, ребята. А теперь я попросил бы вас отойти от моей тачки», — ответил Малинари спокойно. «Если я на вашей территории, я как раз собирался уезжать». «Ты именно что на нашей территории», — издевательским тоном повторил за ним тот, что сбитый. Двое других засмеялись. У всех троих были немного индейские черты лица и узкие, неприятно блестящие в свете фонарей темные глазки. «И мы знаем, зачем ты приехал». «Да ну!» — искренне удивился Малинари. «Сейчас расскажете. Но сначала у меня к вам один вопрос. Вы братья или просто в одной дурацкой уличной банде? Сколько вам лет? 14? «Берите его», — сказал тот, что на капоте. «Отведем в дом, пусть Эдуардо его расспросит». Малинари начал уже догадываться, что эти ребята скорее его потенциальные союзники, чем враги, но все равно для порядка своротил челюсть мексиканцу, неосторожно приблизившемуся справа, а подходившего слева сильно пнул в берцовую кость, отчего парень совсем по-детски взвыл. Ботинки сыщик носил тяжелые. Поднимаясь, правый потянул из кармана выкидной нож. Третий, сбитый, спрыгнул с капота, замахнулся и пошел на Малинари, но мелкими осторожными шажками. Сыщик усмехнулся. Нож, однако, надо было принимать всерьез. Перестав обращать внимание на двух других противников, он впечатал ботинок в скулу вооруженного мексиканца и услышал, как рвется шов на джинсах у него в паху. Двигаться сразу стало легче. Он наступил упавшему парню на запястье, увернулся от биты, которую как раз вовремя заметил боковым зрением, подхватил выкидуху, переложил ее в левую руку и в качестве предупреждения ткнул ею в сторону третьего, уже почти оклемавшегося мексиканца. «Тайм-аут! Тайм-аут!» — крикнул он, снова уворачиваясь от биты. «Я сам пойду с вами, только скажите, в чем дело». Тут вожак совсем уже неосторожно замахнулся в третий раз, и Малинари успел попасть ему правым кулаком в солнечное сплетение. Наконец сыщик мог выпрямиться и перевести дух. Единственный мексиканец, еще способный атаковать, теперь вел себя осторожно, отступил, прихрамывая на пару шагов. «Эдуардо — это менеджер магазина? Valley Home Improvement?» Малинари решил говорить конкретнее, чтобы парни больше не наделали глупостей. Уронивший биту главарь с трудом разогнулся и уставился на него. Сыщик счел его молчание за утвердительный ответ. «Это хорошо, что его есть кому защитить», — продолжал он. «Ребята, которые убили старуху, могут вернуться. Если еще не вернулись, пока мы здесь беседуем». «Ты хочешь сказать...» Вожак потянулся забитый, но распрямился, увидев, что Малинари качает головой. «Я хочу сказать, что не смог спасти русскую. Было бы обидно также облажаться с вашим приятелем Эдуардо. Блин, парни, кто вас учил сперва получать по зубам и только потом слушать? Откуда я знаю, что ты не вешаешь мне лапшу на уши? Если бы вам встретились те двое, что зарезали старуху, некому было бы сейчас задавать глупые вопросы. Черт знает, что случилось уже с вашим Эдуардо». «Пошли в дом», — проворчал вожак. Трое повернулись спиной к Малинари и побрели прочь. Том сложил выкидуху, сунул ее в карман, подобрал биту и двинулся за ними. В дырку в штанах задувал холодный ночной ветер. Но лезть в машину за другой парой джинсов сыщик не хотел. Важнее было зайти в дом вместе с парнями. Отворяя дверь одной рукой, Эдуардо сжимал в другой дробовик. Ему явно нечасто приходилось дожидаться убийц. Выглядел он не только измученным, но и до смерти испуганным. Увидев Малинари за спинами своих защитников, он неожиданно ловко отпрыгнул назад и поднял ружье. «Эдуардо, сейчас ты застрелишь кого-нибудь из своих парней», — сказал сыщик устало. «Хорошо, что те двое еще не приходили. У тебя пиво есть?» Эдуардо опустил дробовик. «Это ты так разукрасил Чуко?» — спросил он Тома. Лицо парня, у которого сыщик отобрал нож, и вправду напоминало маску, в каких дети празднуют Хэллоуин. «Твои друзья приняли меня за кого-то другого. Я не успел ничего объяснить». Эдуардо, не выпуская ружье, зашаркал в глубину дома, обычного для этих мест разлапистого низенького строения. Малинари только сейчас понял, что мексиканец не намного моложе покойной княгини. Остальные потянулись за хозяином в столовую, совмещенную с кухней. Пива в холодильнике нашлось достаточно для всей компании. Впрочем, почти ничего другого там, кажется, и не водилось. Малинари без приглашения уселся за стол вместе с тремя поникшими парнями, так и не снявшими красных курток. «Я тебя видел перед магазином», — сказал Эдуардо, выставляя бутылки «Дос Экис» на стол. «Ты приехал с тем русским, верно?» — Малинари кивнул. «А сам откуда?» — продолжал допытываться мексиканец. «Из Бостона», — коротко ответил Малинари. «Зачем вы приехали? Сеньора сама скоро умерла бы, у нее был рак». «Мой партнер, которого ты к ней проводил, догадался, что у нее есть одна штуковина, которая раньше принадлежала русскому царю. Мы ищем такие, покупаем их за справедливую цену». Пиво немного оживило побитых бандитов, и они с интересом уставились на Малинари, но не осмелились ничего спросить. «За справедливую цену», — повторил Эдуардо. «Ее жизнь была справедливой ценой?» «Если бы мы ее убили, разве бы я сейчас сидел здесь и пил твое пиво?» Малинари сделал долгий глоток из бутылки. «Не убили, так привели тех, кто убил», — сказал мексиканец с горечью. «Один черт!» «Вы ждете их сегодня», — ответил Малинари тихо. «Я тоже жду. Я видел, что они сделали с вашей сеньорой». Эдуардо пожал плечами. Трое парней снова потупились. Наконец вожак сказал: «Включи телевизор, что ли? Всю ночь ведь сидеть». Эдуардо поднялся, чтобы взять с кухонной стойки пульт, и тут в доме погас свет. В темноте звон разбитого стекла показался громким, словно взрыв. То, чем разбили окно, покатилось по полу. Раздалось громкое шипенье. «Натяните одежду на лицо, дышите сквозь ткань!» — крикнул Малинари. Задержал дыхание, кинулся к стойке, туда, где видел недавно кухонное полотенце, намочил его в раковине, прижал к лицу. «Эдуардо, мокрые тряпки!» Он не был уверен, что мексиканцы его поняли. Но важнее было сейчас выбросить контейнер с газом. Том метнулся к правому от входа окну, упал на колени, стал шарить свободной рукой по полу и услышал, как разлетается вдребезги противоположное окно. Молинари ринулся назад, обхватил Эдуарда, расставшегося, наконец, с бессмысленным дробовиком, и потащил его к выходу. К счастью, мексиканец быстро сообразил, что он не парализован и способен сам перебирать ногами. Уже возле входной двери Молинари услышал из столовой задушенный вопль и шум борьбы. Против того, кто ворвался в дом через окно, уличные хулиганы в красных куртках вряд ли могли сделать больше, чем против Молинари, но их все-таки было трое, и на какое-то время они могли принять удар. Сыщик распахнул дверь и скорее почувствовал чье-то присутствие, чем увидел перед собой человека. В ту же секунду он услышал негромкий хлопок, пистолет с глушителем, и почувствовал, как теплая влага стекает по его правому боку. Боли пока не было, адреналин бушевал в его крови. Молинари отпустил Эдуарда, скачком оказался рядом со стрелявшим и вложил всю силу в удар. Стрелок рухнул навзничь, и сыщик наступил ему на лицо. Что-то хрустнуло. Как минимум, Молинари сломал мерзавцу нос, и тут захрипел, давясь кровью. Нашарив упавший пистолет, Том потащил мексиканца на улицу. Надо было добраться до стоянки, пока парни в доме хоть как-то сдерживают второго незваного гостя. Хотя, кто знает, может быть, на этот раз гостей больше, чем двое. Уже на углу бульвара Молинари почувствовал, что бежать становится труднее. Правая штанина намокла от крови и прилипла к ноге, а рана, наконец, дала о себе знать острой болью. Сыщик остановился, уперся руками в колени. Эдуардо оглянулся, увидел в свете фонари темное пятно на боку Молинари и повернул назад. Том махнул рукой в направлении стоянки, но мексиканец только подошел ближе. «Обопрись на меня», — сказал он, все еще тяжело дыша. Молинари покачал головой и заковылял к Тойоте. Отсюда ее было уже видно. У машины Том протянул Эдуарда ключ. В правом кармане джинсов тот весь выпачкался кровью, но мексиканцу было не до такой ерунды. Он поспешно забрался на водительское место. Том упал на заднее сиденье, там была его сумка с остатками бурбона. Надо было попытаться продезинфицировать рану. Раздался еще один хлопок. Оглянувшись, боль на секунду сковала его, заставив сжать кулаки, он увидел в заднее стекло, как второй убийца в темном спортивном костюме бежит к стоянке, пытаясь прицелиться в них на ходу. Эдуардо втавил в пол педаль газа, резко выкрутил руль, заставляя Молинари снова морщиться от боли. Тойота перепрыгнула бордюр и понеслась по бульвару со скоростью, весьма далекой от разрешенной в сердце центральной долины.